Глава 50. Звенья одной цепи. Когда пишется история войны, то необходимо, анализируя все и всяческие аспекты этой громадной трагедии, строго следовать не за эмоциями, симпатиями или вновь открывшимися мнениями, но за фактами, которые хранятся в документах, газетах, архивах. История может с большой осторожностью принимать как достоверное воспоминание участников эпопеи. С еще большей осторожностью история должна относиться к безапелляционным утверждениям тех людей, которые, волею судеб, были знакомы либо с совокупностью проблем, либо с какими-то, пусть даже значительными, частностями. Сплошь и рядом такие люди страдают аберрацией памяти. История обязана называть все имена, перечислять все поражения и победы, не оправдывая одни и не приукрашивая другие. Пимен только потому и остался в веках, что летопись свою вел отрешенно. Как бы ни была горька правда, любая история — это история факта. А если это не так, то начинается своеволие и подтасовка, которая, даже будучи рождена лучшими побуждениями, все равно отомстит неуважительностью современников и презрительной усмешкой потомков. Как только историк становится пристрастным, как только он хочет поярче выписать зло и посильнее воспеть правду, как только историк начинает расставлять свои акценты в исследовании, так сразу же такое описание делается сомнительным упражнением в безответственности. Правда, только правда, вся правда. Это великолепная присяга для историка, ибо от его свидетельств зависит не только жизнь одного человека, но воззрение поколений. А воззрение будущих поколений — это такая материализованная сила, которая может или сохранить планету, или разнести ее в тихие стремительные груды известняковой или гранитной породы. И в подоплеке первого шага к этой трагедии будет усталая мысль того, кто вправе решать: «А ну вас всех к чертовой матери с вашей наивной ложью, надоело!» Мельников тогда в госпитале, харкая черными брызгами крови, сказал: «Бородин, ты ж не дитя. Нас можно ругать за жестокость предъявляемых нами требований, но я хотел бы посмотреть, как сложилась бы обстановка без СМЕРШа в 41-м и 42-м, когда отходили, и в 43-м, когда было тоже не сладко, и в 44-м, когда бандеровцы, и в 45-м, когда придется заниматься гестаповцами и СС уже в самой Германии. Кому ими придется заниматься? Тут и оно. Нам, СМЕРШу. Для того, чтобы политотдел мог верить, мне приходится не верить. Но здесь ведь совсем другое дело. Это мои люди, я их знаю. Если Вихарь доверяет Ане, значит, у него основания доверять ей. Другое дело, другое дело. Ты же не дитя, Бородин. Деза, составленная гестапо, от нее была? Была. Это раз.
А где два? Два у меня в кармане. Она ушла. Она предлагает комбинацию с полковником разведки Бергом. Это тоже не семечки. Так что не загибай пальцы два в мою пользу.
Люблю я тебя за нежность характера, Бородин.
Я тебя тоже люблю за нежность характера. Не в этом суть вопроса.
И в этом.
Я в 43-м отпустил одного хитрого типа, перевербовавшись к нему. Вернее, как отпустил? Не отпустил, устроил спектакль с побегом. А потом еще его цепь получил. И верную связь с его центром. Я их полгода дурил. Полгода от них принимал оружие и связных. Может, у тебя таких комбинаций не было? Так я тебе напомню. Твоего троцкиста из Валенсии, если забыл.
То хитрый тип, то троцкист, а здесь Аня.
Аня, Аня. Что ты заклинание произносишь? Аня, Аня. А полковник разведки Берг остается Бергом.
Так что ж ты предлагаешь? Генштаб о той шифровке, что передали их кодом, молчит?
Молчит.
Это твой единственный козырь. До тех пор, пока ты ничего не получил из Москвы, считай, что ты со мной советовался. А если дальше будут молчать? В официальном порядке связывайся с Копцовым. Пусть отключается.
Ты же знаешь его.
Но
ты представляешь, что он сразу предложит?
Представляю. А ты диалектику чтишь?
Попробуй не почти. Он сразу дело накрутит.
Правильно сделает, усмехнулся Мельников. А что касаемо диалектики, она есть. Единство противоположностей. Борис, за кем правда, тот и возьмет.
Пока я с ним буду бороться, дело станет.
Что у тебя, Вихрь, дитя? Он же серьезный парень, в конце концов, победителей не судит.
Ты что, Копцова боишься?
Мельников пожевал белыми губами, сдержал приступ кашля, от этого лицо его посинело. Потом он закрыл глаза, долго приходил в себя, осторожно выдыхая носом, и сказал:
«Я боюсь только одного. Как бы этот самый Берг не переиграл всех наших. И тогда Краков взлетит на воздух. А это будет небывалое свинство, что мы город спасти не смогли. Вот чего я боюсь. Ты же не дитя, ты же понимаешь.
Я попробую сегодня запросить генштаб.
Их не поставил в известность.
Я сразу приехал к тебе.
Еще говорят, что разведчики и особисты плохо живут.
Мельников с Бородиным живут хорошо».
Мельников посмотрел на Бородина воспаленными блестящими глазами, поманил его пальцем. Тот нагнулся. Мельников, зажав рот платком, прошептал:
— Разведка. Узнай у врачей. Скоро мне в ящика.
— Ты что?
— Борода. Ты меня только не вздумаешь покаивать. Я старый-престарый битый-перебитый чекист. Ну, валяй, попробуй. Я б сбежал. Да ведь заразить страшно. Не молчат, не говорят мне, открытая форма или безопасная я для окружающих.
Бородин вернулся через полчаса. Сел возле своего друга и долго расправлял халат на галифе, чтобы складок не было. Мельников сказал:
— Если б ты пришел резвый и стал меня по руке хлопать вроде нашего парткома, я б сразу понял Адию.
— Они говорят, что выцарапаться можно, — ответил Бородин. — Можно. Хотя все это зависит от тебя больше, чем от них.
Дурачье. Они все темнили. А мне, если темнят, лучше не жить. Спасибо, Борода. А тогда выцарапаюсь, одолею проклятую мать деток.
Я к тебе завтра приеду.
Если сможешь.
Смогу. И послезавтра приеду.
Слушай, а где твой капитан?
Высоковский?
Да.
В штабе.
Ты... Его к ним забрось, со всеми полномочиями.
Не дожидаясь новостей из Москвы?
Ну, погоди день от сил два.
Когда Бородин вернулся к себе, его ждали три новости. Первая — приказ Верховного Главнокомандующего о наступлении по всему фронту для помощи западным союзникам в Арденнах. Вторая — Ставка наградила всех участников группы «Вихрь» орденом Ленина за операцию «Ракета». А третья новость лежала перед Высоковским. Шифровка от Ани, в которой та сообщала, как был арестован Вихрь, как он бежал и что ей об этом побеге говорил полковник Берг.
— Ну что ж, — протянул Бородин и начал растирать лоб. — Давайте, милый, отправляйтесь к ним. Просто-таки в самое ближайшее время надо лететь. А как поступать, ей-бог, рецептов здесь дать не могу. Станьте дублером Вихря, что ли. Все его связи возьмите на себя. У них там один чистый человек остался, Коля. На него и ориентируйтесь. У меня такое мнение, что там какая-то липовая, но трагическая путаница. А гадов там нет. Хоть голову мне руби, я в это верю, несмотря на то, что объективно там все более чем хреново.
Высоковский на связь к Вихрю не вышел. В том месте, где он выбросился с парашютом, была перестрелка, и какой-то человек, видимо, раненый, бросился в реку. За ним гнались с собаками. Люди из разведки Седова опросили свидетелей. Судя по описанию внешности, этим человеком был капитан Высоковский. Юстасу, благодарим за информацию о Рундштаде. С сыном все в порядке. Справедливы ли слухи о назначении Гиммлера главкомом группы армии Висла? Центр.
Центр. Благодарю за сообщение о сыне.
Прошу информировать впредь. Никаких данных о назначении Гиммлера главкомом группы армии Висла не имею. Юстас. Юстасу. Кто в Рейхе занимается проблемой охраны тайны производства торпед для ВМФ новейших образцов? Центр.
Центр.
в связи с введением режима особой секретности перед началом наступления на Западном фронте. Выяснение такого рода вопроса связано с особой сложностью. Юстас. Юстасу. Мы понимаем все сложности, связанные с выполнением этого задания. Центр.
Центр. После разгрома Абвера адмирала Канариса, который занимался вопросами военного контршпионажа, охрану тайны производства торпед для ВМФ курируют разведка Люфтваффе, Геринг, и местные отделы 4-го отдела РСХА, гестапо, Мюллер. По непроверенным данным, завод торпед расположен в районе Бремена. Шеф бременского отделения гестапо, СС-бригаденфюрер Шлегель. Часть материалов, которыми вы интересовались, о преступлениях нацистов, достал, готов передать надежному связнику, как сын.
Юстас. Юстасу. Связь получите 15 января 1945 года в обычном месте, в 23:45. Пароль и отзыв прежние. Центр.